Знакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дума принимает противоречивый законопроект о защите детей от вредной информации. Ситуация на Кубани и подоплека увольнения главного редактора радио «Коммерсант ФМ» Дмитрия Солопова. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России сегодня рассмотрела во втором чтении поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. По задумке авторов инициативы, необходимо создать реестр сайтов с опасной информацией и закрывать к ним доступ. Некоторые эксперты полагают, что принятие этого законопроекта фактически установит в интернете государственную цензуру. Не исключено, что документ сегодня же пройдет и третье чтение. Возле здания Государственной Думы проходят одиночные пикеты в защиту свободы слова в интернете. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Депутаты всех четырех фракций предлагают создать так называемый «черный список» – реестр сайтов с опасной для детей информацией. К такому контенту они предлагают отнести материалы, связанные с детской порнографией, информацию, рассказывающую о способах изготовления и употребления наркотиков, а также побуждающую к самоубийствам. Определять, насколько та или иная продукция опасна для детей, будет экспертиза. В качестве экспертов законодатели предлагают выбирать людей, имеющих образование в сфере педагогики, психологии и физиологии. Регулироваться реестр будет распоряжением правительства. Доступ к запрещенной информации предполагается блокировать. Как отмечают авторы законопроекта, ко второму чтению к документу поступило 17 поправок, 4 из которых содержательные. Среди них право обжаловать результаты экспертизы в судебном порядке. Кроме того, общественные объединения и некоммерческие организации получают право общественного контроля за контентом, попадающим под запрет. Автор законопроекта от «Справедливой России» Елена Мизулина подчеркивает, суть идеи в том, чтобы владельцы сайтов и провайдеры сами блокировали опасный контент. Депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов настаивает, законопроект направлен на то, чтобы защитить детей от информации, а не ввести цензуру в интернете, как утверждают некоторые эксперты.
Мы все сталкиваемся с тем, что растет количество детских суицидов, растет количество наркоманов и пьяниц, растет количество детей, которых задействуют в съемках детской порнографии. И растет число педофилов. Общество морально болеет. И меня удивляет, когда начинают отдельные граждане, руководствуясь только эмоциональными фразами из интернета, делать выводы. Мне непонятно совершенно, каким образом люди против того, чтобы ограничить детей от вредной информации, которая бьет по их психике, по их моральному состоянию и духовному состоянию. Мы не хотим цензуры. И все оппозиционные партии понимают, что любая цензура будет бить против них. И именно поэтому все оппозиционные партии подписались под этим законом. Он ни в коем случае не вводит никакую в интернете цензуру, она лишь ограничивать детей от той информации, которая может ударить по их психике.
Во мнении, что этот законопроект фактически может ввести в интернете государственную цензуру, сходятся некоторые эксперты. Они отмечают, что под запрет могут попасть и сайты, не имеющие отношения к опасной для детей информации, в том числе и социальные сети. Вот как оценил идею законодателей руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады Алексей Левинсон.
Вполне понятно, для чего это вносится. И вот эти поправки, которые предложены сейчас к закону о защите детей от информации, они раскрывают уже достаточно откровенно подлинную цель, которую имели в виду, внимая этот закон, а именно введение цензуры, прежде всего, в сети интернет. Потому что основной новеллой нового законопроекта этих поправок является создание единого реестра доменных имен сайтов, содержащих информацию, заключенную к распространению. Прикрываясь детьми, на самом деле вводят совершенно откровенную, достаточно жесткую по тем параметрам, которые прописаны в проекте цензуры интернет. Кто от этого выиграет, это большой вопрос, конечно. Во всяком случае, общество получит достаточно серьезный урон в плане свободы распространения информации.
Глава Министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров во вторник заявил, что поддерживает идею защиты детей от вредной информации, однако считает, что механизмы ее реализации не вполне совершенны. Медиа-аналитик Василий Гатов также склонен видеть опасность не в самом законе, а в том, что он может применяться избирательно.
Принципиально важным является то, чтобы подобный, безусловно, правильный, позитивный закон не должен быть использован для того, чтобы наказывать или блокировать доступ к любому другому контенту, который по желанию там регулирующих органов или органов власти будет таковым объектом. Другое дело, что, зная нашу бюрократию, можно сказать, что она, с одной стороны, очень любит расширительное толкование закона, а с другой стороны, очень не любит работать. Единственное, в чем опасность, связанная с этими новациями, это в том, что они будут использованы для избирательного применения права. То есть не в отношении систем, потому что создать технологию мониторинга и наблюдения за контентом – это работа практически не геркулесова, наверное, даже, а демиургическая. В сегменте, где присутствуют десятки миллионов сайтов с ежедневно обновляемым содержанием. В ряде случаев против неугодных СМИ, блогеров могут быть предприняты набеги соответствующих органов. Я вижу опасность не в самом принципе и природе закона, а в том, что он может избирательно применяться.
Считает Василий Гатов. По словам психолога Ольги Маховской, в случае принятия этого закона дети едва ли окажутся действительно защищены от негативной информации.
Детям это никак, потому что исследования показывают, что то, насколько фатальным оказывается влияние любого негативного фактора, в том числе и интернета, все это амортизируется отношениями в семье. Интернет – это огромная проективная система, которая проявляет проблемы общества, но она их не решает, может усугублять, но полное закрытие интернета мало способствует детей. Нет другого выхода, кроме как обратить внимание на своих детей, работать с ними, работать с семьей – это основной источник. А так это, конечно, выстрелы из пушки по воробьям. У меня такое ощущение, поскольку я занимаюсь психологией телекоммуникаций, что люди, которые разрабатывают интернет, пугаются его или пытаются его контролировать. Конечно, очень плохо понимают, по каким законам существует эта среда. Почему крупные порталы возмущены, и они напрасно приписывают это только экономическим причинам. В качестве очень суровый закон создается повод для того, чтобы вмешиваться в информационную политику очень многих средств массовой информации. Конечно, будут создаваться такие какие-то антидоты. Информационная среда вооружена, она технологически очень сложная, поэтому бороться с этим монстром запретительными мерами, я думаю, даже не удастся. По уму, это завуалированная попытка ведения цензуры.
Полагает Ольга Маховская. В знак протеста против этого законопроекта во вторник на сутки прекратил работу сайт Википедии на русском языке. Протест поддержали также сервис онлайн-блогов «Живой журнал», социальная сеть ВКонтакте, поисковая система «Яндекс». Они опубликовали на главных страницах соответствующее сообщение. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что государство должно уделять внимание развитию интернета, но так, чтобы это не затрагивало интересы граждан. Предлагаемые законодателями нормы могут вступить в силу уже 1 ноября. В первоначальной версии законопроекта правила должны были начать действовать с 1 января 2013 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Еще раз здесь...
В столице Йемена Сане произошел мощный взрыв в здании полицейской академии. По предварительным данным, погибли десятки людей. Активистка оппозиционного движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко сообщила об обыске в квартире ее родных в Москве по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможен всплеск инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. Переговоры в Москве не сблизили позиции России и представителей сирийской оппозиции, но контакты будут продолжены, заявил сегодня глава оппозиционного сирийского национального совета Абдельбасет Сейда после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сегодня объявил о новом пакете мер жесткой экономии, с помощью которых в ближайшее время страна может сэкономить 65 миллиардов евро. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свободы, текстами программ, сообщениями корреспондентов и очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы». В городе Крымске, пострадавшем от сильного наводнения в конце минувшей недели, продолжаются восстановительные работы и похороны погибших. Среди главных проблем называют санитарно-эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия. Мой коллега Андрей Шары побеседовал об обстановке в городе со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Крымске Мумином Шакировым.
Жара здесь уже третий день стоит, если на солнце, то это явно 40, а в тени 35. Люди выносят из домов все, что попало под воду, отопление, и все это, включая и умерших животных, потому что это дома, естественно, держать нельзя, и все это гниет на улице. Санитарно-гигиенические обстановки действительно тяжелые, воду из-под крана пить нельзя, водоканализационная система попала под стихию, были разрывы труб, и, естественно, людям советуют не пить эту воду. Люди нуждаются в самом необходимом. Это, во-первых, хлор. С помощью хлора они хотят практически обработать все, что у них попало под эту жижу. В медикаментах, кстати, врачи тут действуют очень активно и проводят профилактику против дизентерии, гепатита. Если вы проедете по улицам, там, где было затопление, это горы мусора. Горы гниющего мусора на этом солнцепеке. Некоторые люди моют свою мебель той водой, которую они откачивают из подвалов, а категорически этой водой нельзя ни ополаскивать, ни мыть домашнюю утварь. Врачи просто советуют одежду, которая намокла, ее выбрасывать, ни в коем случае ее не стирать. Надо сказать, что я нахожусь сейчас напротив штаба, где раздают гуманитарную помощь, сюда привезли одежду, и там тысячи людей подбирают себе самое необходимое, в том числе и детям.
Как организовано снабжение города питьевой водой и вообще водой для хозяйственных нужд сейчас?
Сегодня уже пятый день после наводнения. В воду доставляют все, кому не лень, да, если так сказать, грубо. Это идет и по государственной линии, и по линии МЧС. Колоссальную роль в этом играют, конечно, добровольцы. Воды хватает. Около 150 пожарных машин, они ездят по кварталам и эту воду разливают и в канистры, и в бочке.
Местная власть, вот этот новый начальник Крымского района, старый глава города, которого не сняли, но недавно относительно назначили, они заметны вообще там в общей картине оказания помощи пострадавшим?
В здании администрации кипит жизнь, то есть все время приходят и заходят люди, то есть визуально работа ведется очень активно. Но, к сожалению, я не видел, чтобы после выступления губернатора Александра Ткачева, которое было 3 дня назад, здесь руководители администрации выходили бы к прессе, что-то объяснить. Вот такого контакта вопрос-ответ, да, чтобы понять, каков ущерб, да, сколько погибло людей, это все на уровне добычи информации. О качестве работы руководителя администрации судить очень сложно. Выносить оценку можно только, когда поговоришь с простыми людьми, которые всегда жалуются, что им не хватает и воды, не хватает и просто физически рабочих рук для того, чтобы выгрести эту всю грязь. По официальным данным, около 10 тысяч спасателей приехало. Это неэффективно организовано работа, потому что волонтеры приезжают, и к ним подходит 10-15 начальников, каждый говорит свое, пока, получат они конкретное задание, проходит время. Я бы просто сократил это количество людей, вместо них прислал бы 500 гастарбайтеров, да? Их отправили бы просто по домам, те бы реально просто вытаскивали бы мебель, мыли бы посуду, вычищали бы двор. Труды этих людей мне понятен и виден, да, по московским дворам, и поэтому они бы сразу не шатались бы здесь в сквере, как тут я вижу огромное количество людей в форме и без формы, просто ходят сюда-сюда. Наверняка это и есть их работа.
Со специальным корреспондентом Радио Свобода в Крымске Мумином Шакировым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Две участницы панк-группы «Pussy Riot», Надежда Толоконникова и Мария Алехина, прекратили голодовку, объявленную неделю назад в знак протеста против решения суда сократить им сроки ознакомления с материалами уголовного дела. Девушки перестали голодать в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщили их адвокаты. Накануне Верховный суд России вернул обращение российских деятелей культуры в защиту «Pussy Riot» заявителям. По мнению судей, оно неправильно оформлено, а подписавшие его люди не имеют никакого отношения к уголовному делу. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина прекратили голодовку из-за проблем со здоровьем, сообщили их адвокаты. В частности, у Толоконниковой из-за голодовки начались сильные головные боли. В СИЗО у нее обострилось хроническое заболевание. Из-за того, что ей нельзя было принимать таблетки, боль все усиливалась. Третья участница группы Екатерина Самуцевич намерена голодать, пока позволяет здоровье. Голодовка была объявлена в знак протеста против решения суда сократить им сроки ознакомления с материалами материалами уголовного дела. Накануне заседания Мосгорсуда по делу Пусси Райт адвокат Николай Полозов со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что девушек могут отпустить уже 9 июля. Но позднее, когда стало ясно, что их не выпустят, сказал, что источник ему наврал и подставил. Вот что рассказал Николай Полозов в интервью «Радио Свобода».
Прекращение голодовки Колоконниковой и Алёхиной связано с медицинскими показаниями, поскольку их здоровье вследствие почти 7-дневной голодовки серьезно ухудшилось.
Девушек так и не выпустили 9 июля, несмотря на сигналы вашего таинственного источника в администрации президента. Почему, вы думаете, так получилось?
К сожалению, вокруг этого дела, поскольку оно является политическим, идет большая политическая игра. Мне кажется, что это связано как раз именно с этим аспектом. В Кремле много башен, не всегда они между собой могут найти общий язык.
Сообщается, что девушки ознакомились с материалами дела, и что дальше?
Дальше будут материалы, направленные в прокуратуру на согласование обвинительного заключения, после чего дело будет направлено в суд. Учитывая, что срок содержания под стражей до 24 июля, предварительное судебное заседание, на котором в том числе будет решаться вопрос его продления стражи, состоится до этой даты.
Как себя чувствуют девушки?
Они чувствуют поддержку людей, которые за них борются, которые думают о них, и это придает им сил.
Говорил адвокат Пусси Райт Николай Полозов. Накануне Верховный суд России дал понять, что обращение более 100 российских деятелей культуры в защиту девушек не имеет никакого смысла. Обращение вернули заявителям, так как оно неправильно оформлено, а подписавшие его люди не имеют никакого отношения к данному уголовному делу. Вот как объясняет позицию Верховного суда выступивший в поддержку девушек и подписавшийся под обращением писатель Дмитрий Быков.
Мы понимаем, конечно, что проблема в этом обращении совсем не в том, что оно неправильно оформлено. Ходатайство о милосердии не может иметь раз навсегда взятого образца оформления. Это просьба, а не официальный документ. Это совет властям для их же репутации поступить милосердно, гуманно, законно, кстати говоря. Поэтому думаю, что здесь формальная придирка не принципиальна. Ну, решили вот продемонстрировать, что об эту стену разбиваются любые призывы о милосердии. Хорошо, гражданское общество тоже сделает из этого свои выводы.
Девушки были задержаны в феврале этого года после панк-молебна в храме Христа Спасителя «Богородица, Путина прогони». Их обвиняют в хулиганстве по части 2 213 статьи Уголовного кодекса. Девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Недавнее решение Верховного суда страны о конституционности реформы системы медицинского страхования, главного законодательного достижения президента Обамы, лишь подстегнуло многочисленных критиков этого закона. Законодатели-республиканцы объявили о новой попытке отзыва закона. Ожидается, что ее поддержат и немало демократов, рассказывает Алан Давыдов.
Закон о защите пациентов и доступном медицинском обеспечении вскоре после своего принятия стал объектом беспрецедентных атак законодателей, оппонентов закона. На сегодняшний день зарегистрировано 30 попыток Палаты представителей дать ход законопроектам о лишении финансирования, свертывании и аннулировании этого закона. Первое такое голосование состоялось буквально через несколько дней после завоевания республиканцами большинства в палате 18 месяцев назад. Но попытка отзыва закона не была поддержана необходимым большинством голосов. Республиканцев тогда поддержали всего 3 демократов. Месяцем позже подобная попытка потерпела неудачу в контролируемом демократами Сенате. Несмотря на эти провалы, спикер палаты представителей Джон Бейнер заявил на этой неделе, что голосование за отмену закона после решения Верховного суда только сплотит его однопартийцев. Сара Биндер, сотрудница Вашингтонского института Брукингса, говорит, что действия республиканцев продиктованы ясными политическими соображениями. Если даже каким-то невероятным образом Сенат, в котором большинство за демократами, проголосует за отмену этого закона, то президент Обама все равно не утвердит это решение. Иными словами, попытки республиканских законодателей безнадежны. Однако они не столь бессмысленны, как это может показаться. По большому счету, то, что мы наблюдаем в Конгрессе, расколотом по партийному признаку, является попытками демонстрации своих политических убеждений. То есть парламентские фракции используются обеими партиями для продвижения своей политической программы, апеллирующие к основной массе своих избирателей. Прежде республиканцы в основном упирали на то, что закон о защите пациентов и доступном медицинском обеспечении принуждает покупать медицинскую страховку всех американцев. На этот раз они подчеркивают, что Верховный суд признал конституционность этого положения закона, посчитав, что это особый вид налога. А это значит, что демократы заметно взвинчивают налоги на семьи из среднего класса, на словах утверждая обратное. Оппоненты Обамы с иронией напоминают о выдвинутом в понедельник президентом предложении продлить налоговые льготы для среднего класса. Как парируют в свою очередь демократы, закон о реформе медицинского страхования как раз и является налоговой льготой, поскольку теперь налогоплательщикам не надо будет оплачивать из своего кармана медобслуживание тех, у кого страховки нет. Соотношение сторонников и противников этого закона в американском обществе практически не изменилось со дня его принятия в марте позапрошлого года и разделено примерно поровну. Вместе с тем, согласно опубликованным во вторник результатам опроса газеты Washington Post и телекомпании ABC News, сегодня меньше избирателей, чем в прошлом, считают данный закон существенным фактором в их решении о том, за кого голосовать на ноябрьских президентских выборах.
Рассказывал Алан Давыдов. Попытка мэра пенсильванского города Скрентона урезать до минимума зарплату муниципальных служащих, поскольку у города нет средств на выплату нынешних зарплат, спровоцировал кризис, замеченный всей страной. Слово Владимиру Дубинскому.
Многие знают о Скрентоне по телевизионному сериалу «Офис», точнее, по его американской версии. Это сравнительно небольшой промышленный город, когда-то был процветающим центром угледобывающей и текстильной промышленности. В первой половине 20 века туда переезжали эмигранты из Восточной Европы. Об этническом и культурном наследии города говорят многочисленные католические и православные храмы. Но в конце 20 века город начал испытывать экономические трудности. Спрос на антрацит упал, а текстильные фабрики не выдержали конкуренции с китайскими. Население города уменьшилось до 76 тысяч человек. Сегодня Скрентон в состоянии бюджетного кризиса. По словам мэра города Криса Доерти, после того, как в прошлую пятницу была выплачена зарплата городским служащим, на банковском счету Скрентона осталось всего 5 тысяч долларов.
I don't have a printing press, and I can't create money I don't have.
«У меня нет печатного станка, и я не могу из воздуха создавать деньги, которых у меня нет», заявил мэр по местному телевидению. Мэр винит в сложившейся ситуации городской совет, который контролирует бюджет, и который, как заявляет мэр, видит выход из кризиса в том, чтобы взять деньги взаймы. Совет обвиняет мэра в намерении поднять уровень налогообложения. На этой неделе мэр заявил, что он вынужден экономить деньги где только можно, и распорядился о снижении зарплаты муниципальных служащих до минимально возможного по закону уровня – $7.25 в час, то есть $1060 в месяц. Это распространяется на всех служащих, включая самого мэра. Профсоюз муниципальных служащих подал в суд, и тот постановил приостановить действие распоряжения мэра. Мэр проигнорировал это решение суда. Теперь назначено новое судебное заседание, и вполне вероятно, что мэра обвинят в неподчинении суду. Муниципальные служащие возмущены. Они заявляют, что стали жертвами политических игр между мэром и городским советом. Тем временем многие жители Скрентона вынуждены пересчитывать бюджеты своих собственных семей.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымском районе Кубани наиболее пострадавшим от мощного наводнения возможна вспышка инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в столице Йемена Сане, еще десятки людей ранены. Следствие по уголовному делу участниц группы Pussy Riot завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд, сообщили в пресс-службе Московского управления МВД. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Адвокаты Платона Лебедева сегодня повторно обратились в суд города Вельска Архангельской области с просьбой об условно-досрочном освобождении их подзащитного. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. По данным Сирийского центра по наблюдению за правами человека, среди погибших 3 мирных жителей, 4 повстанцев и 2 сирийских военнослужащих. Переговоры в Москве не сблизили позиции России и представителей сирийской оппозиции, но контакты будут продолжены, заявил сегодня глава оппозиционного сирийского национального совета Абдельбасет Сейда после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Мадриде десятки тысяч шахтеров и рабочих других отраслей проводят демонстрацию против сокращения субсидий угольной промышленности. Британская полиция арестовала двух журналистов по подозрению в причастности к даче полицейским взяток за предоставление эксклюзивной информации. В Каире тысячи людей собрались на главной площади египетской столицы Тахрир, чтобы выразить протест против вчерашнего решения Конституционного суда, согласно которому было приостановлено действие президентского указа о возобновлении работы парламента. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами. В Кабуле сегодня прошла акция протеста против насилия над женщинами. Акция состоялась после того, как в провинции Парван на глазах у местных жителей была убита молодая женщина, которую обвинили в супружеской измене. Хиллари Клинтон сегодня прибыла с краткосрочным визитом в Лаос, став первым госсекретарем США за 57 лет, посетившим эту страну. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная новость. Сегодня стало известно, что в отставку ушел главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов. Ранее в рамках объявленной холдингом «Коммерсант» оптимизации было объявлено о закрытии другого проекта «Коммерсант ТВ». Эксперты связывают происходящее с отставкой генерального директора издательского дома «Коммерсант» Демьяна Кудрявцева, которая случилась 6 июня. Еще раньше, в декабре, со своего поста был уволен главный редактор журнала «Власть» Максим Ковальский. Многие журналисты и блогеры убеждены, в медиасфере происходит закручивание гаек. В ситуации пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Дмитрий Солопов разрабатывал концепцию радио «Коммерсант ФМ» и работал на нем со дня основания. Агентству «Интерфакс» Солопов сообщил, что теперь займется развитием собственного бизнеса, а что касается радио, то оно уже не требует его ежедневного вмешательства. На страничке Дмитрия Солопова в Facebook можно прочесть следующее сообщение, цитата. «Друзья, я ухожу с поста главного редактора. Мой друг и соратник Алексей Воробьев по моей просьбе продолжит руководство радиостанцией. На следующей неделе отметим это событие. И еще благодарю всех». Между тем, можно предположить, что владелец холдинга «Коммерсант», бизнесмен Алишер Усманов, давно уже был недоволен тем, как радио «Коммерсант ФМ» освещало политическую ситуацию в России. Такого мнения придерживается, например, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев.
В последние полгода доходили новости о том, что на них оказывается достаточно серьезное политическое давление, прежде всего с тем, как они освещали акции протеста, начиная с Болотной, Сахаровой и так далее. Насколько я помню, были сообщения, что кому-то там наверху сильно не нравились их некоторые другие политические оценки, в том числе те, которые высказывает их политический обозреватель Станислав Кучер. И я полагаю, что сегодняшняя отставка Солопова, она связана именно с этим давлением. То есть, конечно, теперь, наверное, он будет заниматься своим бизнесом, и в этом смысле он говорит абсолютную правду, что у него есть рекламное агентство, в котором он будет уделять больше времени. Но считаю, что подоплека всех сегодняшних событий исключительно политическая, и никакой другой я не вижу.
Упомянутый Владимиром Варфоломеевым обозреватель радио «Коммерсант ФМ» Станислав Кучер некоторое время назад ушел в отпуск на месяц, а сегодня стало известно, что в двухнедельный отпуск ушли ведущие одной из наиболее популярных программ Андрей Норкин и Дмитрий Быков. Ситуацию в медиахолдинге «Коммерсант» комментирует обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева.
Вышестоящее начальство хочет лучших результатов, хочет оптимизировать бизнес, хочет как-то переформатироваться и так далее, и так далее. Разумеется, это внешняя сторона вопроса. Собственник вправе это делать. Это нормально. И менеджеры могут менять свои планы. Начиная с декабря, когда увольняли Ковальского из власти, там, очевидно, была политическая подоплека. Было понятно, что в издательском доме «Коммерсант» будут происходить изменения. И они постепенно и поступательно происходят. Для многих наблюдателей наблюдателей после того, как его покинул Демьян Кудрявцев, который создавал этот мультимедийный издательский дом и пытался создать объединенную редакцию и радио, и телевидение. Стало понятно, что этот проект вряд ли будет реализован. Все это действительно стоит денег, информационное телевидение и радио. И, может быть, оно не очень нужно нынешнему акционеру не только по бизнесу, но и просто, чтобы это не было проблемой для его основных бизнес-интересов. Как обычно рассказывают, ни на кого не ссылаясь, владельцы завод-пароходов, которые еще по пути владеют маленькими радиостанциями, когда приходят в большие чиновничьи кабинеты решать вопросы о бизнесе, начинают все чаще слушать, а вот там ваши на какой-нибудь станции чего-нибудь сказали, или интонация у них какая-нибудь такая. Поэтому никто вам не объяснит, что в этом есть некая тенденция, но, в общем, все про это все понимают. А так всего лишь бизнес.
Это было мнение Анны Качкаевой. В кратком редакционном сообщении, которое появилось на страницах газеты «Коммерсант», шеф-редактор холдинга Михаил Михайлин заверяет, что политика радиостанции останется неизменной, несмотря на уход Дмитрия Солопова с поста главного редактора. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Когда говорят, что мы боролись с диссидентами, то это говорят совершенную неправду.
Сделай человека участником, и он уже зависим от тебя.
Первый отдел курировал творческую интеллигенцию, второй занимался разработкой националистов, а третий...
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». И вновь к теме борьбы с наводнениями и с их последствиями, и о мировом опыте в этом деле. После двух катастрофических наводнений в Чехии, недавних, в 1997 году и в 2002, когда под водой оказались несколько районов Праги, в этой стране была создана дотационная программа для подготовки к будущим наводнениям. Средства на нее ежегодно выделяются из госбюджета. О том, как в Чехии готовятся к наводнениям и ликвидируют их последствия, моя коллега Александра Вагнер беседовала с главой секции водного хозяйства при Министерстве окружающей среды Павлом Пунчохаржем.
Наводнение в 2002 году было третьим по счету крупным наводнением в Чехии. Первое в 1997 году в Моравии тоже имело трагические последствия. Погибли 60 человек. Но уже в 2002 году жертв было меньше, 19 человек. Я бы хотел начать с 1997 года, потому что за 100 лет это было первое катастрофическое наводнение. Случившееся стало для нас уроком, потому что мы пренебрегли подготовкой на случай наводнений. В результате 5 лет спустя было меньше жертв. Мы использовали это время для принятия новых законов. Была создана так называемая интегрированная система спасения. Появились пожарные и спасательные бригады, метеорологи получили более современное оборудование для того, чтобы прогнозировать приход стихии при помощи математических моделей. Поэтому, когда в 2002 году наводнение постигло Прагу, уже частично была создана охранная система при помощи водных барьеров. Я считаю, что время после наводнения — это время перед следующим наводнением, и его нужно использовать для подготовки.
Дальше поводни, а то все нужно выучить.
Как выглядит в действии созданная в Чехии система предупреждения наводнений?
В 2002
году метеорологам удалось предсказать, что количество осадков превысит норму. После этого было послано предупреждение комиссиям по наводнениям, которые по закону появились не только в каждом городе, но и в каждой небольшой деревне. Такое же предупреждение направляется и пожарным спасательным отрядам. Это позволяет разработать план на случай наводнения, людям собрать ценные необходимые вещи и подготовиться к эвакуации. В 1997 году в Моравии люди отказывались уезжать после того, как стало известно о приближении воды, и их приходилось после затопления вывозить на вертолетах. Но 5 лет спустя, благодаря принятым мерам, люди организованно садились в автобусы для эвакуации. План действий невозможно продумать с минуты на минуту, когда вода прибывает. Это требует длительной подготовки. Вот этой подготовкой занимаются члены специальной комиссии, в которую в обязательном порядке должны входить глава городской или сельской администрации, его заместители, а также начальник местного спасательного отряда. В их обязанности входит не только организация спасательных и восстановительных работ во время наводнения, но и составление плана на случай возможной природной катастрофы, информирование людей и контроль за готовностью быстро реагировать на приход стихии.
Во время наводнения в 2002 году, несмотря на то, что под водой оказалась большая территория, чем 5 годами ранее, жертв было в 3 раза меньше. Каким образом удалось снизить количество смертей?
Но вчасным ворованием видели...
Это произошло благодаря тому, что удалось вовремя предупредить людей. Кроме этого, очень быстро реагировали местные пожарные дружины. Они проехали по улицам с мигалкой и громкоговорителем и предупредили об опасности. Я сам живу в центре Праги, очень хорошо помню, как именно все происходило. Людей просили отнести ценные вещи на верхние этажи зданий и подготовиться к эвакуации. Нас отвезли в гимнастический зал одной из пражских школ, не затронутой наводнением. 6 дней мы там переждали, а потом вернулись, чтобы начать наводить порядок.
Случалось ли, что система предупреждения не срабатывала, и наводнение происходило неожиданно так, что никто не успевал подготовиться?
Когда началось наводнение в Праге, то в городе Устье над Лабом, который находится ниже по течению Волтавы, уже готовились к приходу воды. Вслед за этим началась эвакуация в Дрездене. Этот тип наводнения связан с длительными непрекращающимися дождями. Но существует и другой вид наводнений после сильной грозы, и их предсказать намного сложнее. Связано это с неупорядоченным движением грозовых туч. Чешские метеорологи могут предсказать такое наводнение всего за несколько часов до его начала. Времени на предупреждение граждан и подготовку к эвакуации в этом случае очень мало, но, несмотря на это, мы стараемся сделать все от нас зависящее.
Как быстро в Чехии начинается ликвидация последствий наводнения?
Спасательные пожарные отряды стараются прибыть на место еще до того, как наводнение закончится. Это заслуга создания интегрированной спасательной системы. Хочу отметить, что я сам нередко удивляюсь, как быстро им удается быть в центре событий и начать работы по ликвидации последствий. Во второй фазе спасательной операции подключается армия. После того, как сходит вода, начинается восстановление работы водопровода, канализации и электричества, а также отвоз поломанных деревьев, препятствующих дорожному движению. Всеми этими работами обычно руководит глава городской или сельской администрации, а при более масштабной трагедии – администрация края. Дома, затопленные водой, обычно должны быть убраны как можно быстрее, потому что через 48 часов мокрые вещи начинают покрывать плесень. Из соображений гигиены, уборки и вывозом уничтоженных вещей тоже занимаются спасатели. Только после этого можно полноценно высушить дома при помощи специального оборудования. Ликвидация последствий сильного наводнения длится довольно долго. В первую очередь возобновляют поставки воды, потом электричество, а вслед за этим ремонтируются дороги. На все это уходит обычно неделя, максимум месяц. Но вот на остальное, например, укрепление речного русла, строительство новых мостов, требуется 2-3 года.
Глава секции водного хозяйства при Министерстве окружающей среды Чехии Павел Пунчохарш подчеркивает, что снижение количества смертей и успешная ликвидация последствий наводнения зависят от подготовленности принимающих решения на месте, то есть там, где произошла природная катастрофа. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон о так называемых черных списках сайтов и интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Закон, по заявлению его разработчиков, направлен на ограничение доступа к противоправной и социально опасной информации для детей, размещаемой в интернете. Согласно документу, создается единый реестр доменов и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России. Правозащитники и некоторые эксперты считают, что принятие этого закона фактически установило государственную цензуру интернета и ограничивает свободный доступ к информации. В Крымском районе Кубани наиболее пострадавшим от мощного наводнения возможна вспышка инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в столице Йемена Сане, еще десятки людей ранены. Следствие по уголовному делу участниц группы «Пусси Райот» завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Адвокаты Платона Лебедева сегодня повторно обратились в суд города Вельска Архангельской области с просьбой об условно-досрочном освобождении своего подзащитного. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. В Москве прошли переговоры оппозиционного сирийского национального совета и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Однако представители оппозиции заявили, что эта беседа не сблизила позиции Москвы и оппозиции. В Мадриде десятки тысяч шахтеров и рабочих других отраслей проводят демонстрацию против сокращения субсидий угольной промышленности. Британская полиция арестовала 2 журналистов по подозрению в причастности к даче полицейским взяток за предоставление эксклюзивной информации.
Я осталась одна, мой муж погиб в 92-м году, в начале войны. Был у меня один единственный сын. Теперь я, мать, хороню его тело без головы, без кистей рук и ступней.
17 лет со дня убийства 8 тысяч мужчин в мусульманском анклаве Сребреница в Боснии. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское, радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям театрального мира. Академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко под занавес сезона показал зрителям «Капеллю» Лео Делиба в хореографии Ролана Петти. Великий балетмейстер ушел из жизни год назад, и этим спектаклем театр отдает дань человеку, цитата из афиши, чье творчество стало одним из символов балета 20 века. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Капелля» – комический балет, который никогда не сходил с афиш крупнейших музыкальных театров. В театре имени Станиславского и Немировича Данченко «Капелля» шла в редакции Чичинадзе. Главной партии тогда танцевали Маргарита Дроздова, Вадим Тедеев и Александр Домашов. «Капелля» Ролана Петти тоже появилась в 75-м, но в его собственной труппе, марсельском балете. Ролан Петти много раз приезжал в Москву, работал с солистами Большого театра, но до нынешней премьеры он не дожил. На сцену Московского академического музыкального театра спектакль перенес постоянно его ассистент Луиджи Боннино. И он сам танцевал «Капеллю» на премьере. Сам Ролан Петти выступал в этой партии аж до 73 лет. «Капелля» Петти нисколько не устарела, к тому же рифмуется с недавней оперной премьерой театра «Сказки Гофмана». Либретто написано по мотивам «Песочного человека» Гофмана, но от немецкого романтизма музыка Делиба и хореография Петти и следа не оставили. Луиджи Боннино комментирует.
Сюжет концерта изменился с самого начала, потому что Ролан Петти осовременил как бы эту историю. Посмотрите на сам персонаж Капеллиуса. Это человек, который совсем не является таким дряхлым стариком. Вообще ведет себя совершенно иначе, нежели в первоначальной истории Гофмана. Это, конечно же, история о любви и об одиночестве.
L'amour, la vie.
Сванильда приревновала своего жениха Франца к загадочной девушке, силуэт которой виден в окне дома Капеллиуса. Она проникает вовнутрь и выясняет, что соперница кукла. Переодевшись в ее платье, Сванильда заставляет Коппелиуса поверить в то, что кукла, сделанная его руками, ожила. Обман раскрыт. Эмоциональному состоянию кукольных дел мастера не позавидуешь. Зато Франц снова и безраздельно принадлежит своей невесте. Горестная история создателя, потерявшего свое творение, проникает только в самый финал балета. А в основном спектакль остроумен, лучезарен и изящен, как музыка Делиба. Сванильда Кристина Шапран, барышня своенравная, привыкшая повелевать. Франц легкомысленно влюблен, но тоже строптив и заносчив, так что наши герои обречены на постоянные выяснения отношений. Театр можно поздравить с исключительным приобретением. Премьер Ковент-Гарден и Сергей Полунин принял приглашение худрука балетной труппы Игоря Зеленского и перешел на работу в Московский академический музыкальный театр. Он отлично сложен, прекрасно обучен, очень артистичен. Хореографический текст отчаянной сложности исполнен не только членораздельно, но драматически выразительно. О спектакле сам он говорит.
Этот спектакль вообще игровой, его очень интересно играть. Первый такой веселый спектакль, который мне понравился. Вообще мне нравятся более драматические роли играть. А этот более веселый, но это сделано с таким вкусом.
По моей просьбе Сергей Полунин немного рассказал о себе.
Родился я в Херсоне. Семья моя вообще русская, с Кубани. Но переехали в Украину, я там родился. И поступил в Киевское государственное училище. 4 года отучился. До этого гимнастикой занимался, 5 лет профессионально. Акробатической. И в профессиональную школу гимнастическую попал, а после хореографического училища уехал в Лондон учиться с 13 лет один. И проучился 4 года. Театр меня в Большой звали, в Америку звали. И я решил попробовать вначале в Лондоне, как так уже там был. И стал самым молодым премьером в истории королевского балета в 19 лет. Репертуар весь танцевал, это «Манон», «Ромео», «Байдарка», «Жизель», очень много. И там надо повторять точь в точь. Так как поставили, никуда нельзя было сдвигаться, из-за этого мне скучновато стало. А у Ролана Петти это большая свобода движения. Вообще половина – это просто мои интерпретации характера.
В 2011 году в Большой театр из American Ballet Theatre перебрался Дэвид Холберг. В 2012 в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко Сергей Полунин. Приятная для всех балетоманов тенденция. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 20 до 20. Так называется программа, в которой американский телеканал CNBC в течение 2 дней, 11 и 12 июля, покажет, как по инициативе миллиардера Питера Тиля идет отбор молодых гениев. 20 одаренных молодых людей до 20 лет будут бороться за звание «Новое лицо Силиконовой долины». Для этого они должны представить новую, оригинальную, далеко идущую идею и выполнить еще одно обязательное условие. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Александр Сиротин.
Чтобы попасть в двадцатку избранных и получить по 100 тысяч долларов и всяческую помощь в осуществлении революционной технической идеи, молодые гении должны бросить колледж. По мнению Питера Тиля, если в молодом человеке созрела интересная идея, незачем тратить 4 года на учебу в высшем учебном заведении. Надо заняться внедрением своего изобретения немедленно. А как же университетский диплом, научная степень магистра, доктора наук? То есть все то, о чем мечтают для своих детей многие родители. В Америке сейчас часто говорят о том, что высшее образование не гарантирует работу, что взятые за годы учебы студенческие займы выплачивать все труднее, а общая задолженность в Америке по таким займам достигла $1 триллиона, и что, как утверждает Питер Тиль, можно добиться успеха и без высшего образования. Вот что думает об этом Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айдахо. Я думаю, проблема высшего образования в Америке, так же, как и школьного образования, усреднение. Вместо того, чтобы всячески поощрять и воспитывать нестандартное видение, творческую фантазию, независимость, школы и колледжи следят за выполнением учениками общих правил. А люди неординарные, особо одаренные, как правило, не вписываются в общепринятые стандарты, сомневаются в том, что считается истиной. Недостатки системы образования пытаются исправить такие люди, как Питер Тиль, которые тратят свои деньги на поиск и поддержку новых Эйнштейнов, Эдисонов, Джобсов и Биллов Гейтсов. В большинстве наших колледжей студенты тратят 4 года не на получение профессиональных знаний, а на общелиберальное образование. Они усваивают политкорректность, но не учатся мыслить независимо, искать, как улучшить нашу жизнь новыми, более эффективными и менее дорогостоящими изобретениями. Из нескольких миллиардов людей на планете лишь 0,01 или 0,001% населения способна дать миру нечто принципиально новое. Нам лишь надо найти таких людей, бережно помочь в развитии их дарования. От этого все выиграют. В государственных школах нашего штата лишь недавно увеличили финансирование программы для особо одаренных детей, но основные средства, причем колоссальные, государство выделяет на вытягивание слабых учеников. Получается, что для нашего общества важнее малоспособные, отстающие, чем одаренные, ушедшие далеко вперед и вынужденные затем стоять на месте, поджидая отстающих. Такой подход тормозит развитие общества. Один человек, Билл Гейтс, создал Microsoft, и теперь десятки миллионов пользуются его услугами. Нам бы побольше таких, как Гейтс. Хорошо, что на поиски новых гениев Питер Тиль не жалеет средств. Помогая им, он помогает всему нашему обществу. Это был Дон Рактор из Института общественных интересов. По инициативе Питера Тиля, юные дарования, убедившие экспертов в перспективности своих научно-технических идей, должны также овладеть основами предпринимательства, чтобы суметь создать собственную компанию, как это сделали в свое время Джобс, Билл Гейтс, Цукерберг. Питер Тиль любит напоминать, что в 1665 году, когда Кембриджский университет закрылся на время эпидемии чумы, Исаак Ньютон использовал освободившееся время для самообразования и разработал методы дифференциального и интегрального исчисления и открыл закон всемирного тяготения. Программа Питера Тиля для особо одаренных молодых людей до 20 лет предусматривает двухлетнее бесплатное обучение под руководством крупнейших ученых, инвесторов, предпринимателей, изобретателей. Более 1000 заявлений из 40 стран поступило в фонд Питера Тиля от школьников, студентов и аспирантов. Среди финалистов 19-летний Семен Резчиков из Хиллсборо, штат Нью-Джерси. Американские друзья называют Семена «Russian Sam». Он пытается превратить синтетическую биологию из науки в технику путем скрещивания синтетической биологии с нанотехнологией. Это, как он считает, позволит относительно легко заменять пришедший в негодность внутренний орган или так стимулировать иммунную систему, чтобы она сама справлялась с болезнью. Зрители телеканала CNBC смогут увидеть, как претенденты на грант смогут или не смогут всего за 2 минуты убедить строгих экспертов Силиконовой долины, что именно они сумеют изменить мир, сделав его лучше. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Репортаж из Америки завершил этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Мосгорсуд сегодня признал законными аресты 5 фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Кроме того, разумеется, вернемся и к ситуации на Кубани, пострадавшей от наводнения, и вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Экс-сенатор Александр Починок. На Крымск шла «Волга».
Комментарии экспертов.
Художник Михаил Златковский. О хлебе политического карикатуриста.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Минус «Коммерсант ФМ».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».